Откройте, пожалуйста, текст Священного Писания, который записан в послании святого апостола Павла к римлянам. Мы будем читать один стих, 24 с 3 главы. Третья глава послания святого апостола Павла к римлянам. Мы будем читать 24 стих. На этот текст я говорил в прошлом декабре месяце, что мы имеем благодаря воплощению Божьего Сына Иисуса Христа, благодаря Его приходу на эту грешную землю. Сегодня у меня совсем другое направление, благодаря этому тексту. Если вы хотите вспомнить, можете посмотреть в интернете, там все это есть. Вот даже и за несколько лет. Итак, текст Священного Писания. Читаем 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Вы знаете, когда-то Божий человек по имени Иов задал такой самый важный, самый серьезный и самый глубокий вопрос. В 9 главе книга Иова. Мы читаем этот вопрос, 2 стих. «Но как оправдается человек перед Богом?» Это вопрос всех вопросов. Как может грешный человек находиться в присутствии Божьем, если он грешен? И дальше посмотрите 3 стих. «Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни одной из тысячи. Премудр сердцем и могуч силой, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горе, не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места, и столпы ее дрожат, скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Он сотворил Ас, Касиль, Хима и тайники юга, делает великое, неисследимое, чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни». Вот что говорит этот человек. Смотрите, 15 стих. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, я буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могущественен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». Вот слова святого человека Божия. Вы знаете, что для Иова было самым великим удивлением? Что это за удивление? А это было удивление то, как человек может приблизиться к Богу. Его разум не вмещал, что значит быть оправданным. Видимо, в юриспруденции того времени, как и в настоящее время, нету такого слова «оправдание». Мы будем говорить об этом слове. Мы обычно удивляемся, когда мы смотрим на других людей, а мы думаем, когда смотрим на больших грешников, мы удивляемся, ты посмотри, и этому человеку есть прощение грехов, и этому человеку есть оправдание. Но для Иова было самое великое удивление, как он может быть оправдан перед Богом, не как сосед, не как друг его, а как он. Человек не просто грешен, человек абсолютно грешен. Потомки Адама просто не могут быть другими. Они абсолютно грешные люди, от темени головы до подошвы ноги. Абсолютно нечему Богу воспользоваться. Так говорит Слово Божие, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Конечно, если кто-то из вас не считает себя таковым грешником, тогда, конечно, для вас праведность не так уж и важна. Я не знаю, есть ли в нас собрании такие люди, которые не считают себя грешником, абсолютным грешником. Я знаю, что есть люди, которые даже религиозные, даже верующие люди, которые идут к Богу на основании своих заслуг, и они говорят: «Благодарю Тебя, Господи, я даю десятую часть, о, какой я хороший», а другие ничего не дают. «Я два раза в неделю пощусь, а другие в год два раза не постятся. О, я благодарю Тебя, что я вот не такой, как сосед мой тут рядом стоит, и который бьет себя в грудь, помните? Не может глаза поднять свои к небу, а я могу смело смотреть, потому что я хороший. Я могу идти на основании». Конечно, такой человек не понимает, что такое оправдание. Он не нуждается в нем. Так вот, когда-то Израиль выслушал устрашающую проповедь Иоанна Крестителя, что они сказали? Что нам делать? Они задают вопрос. Иов задавал вопрос. Израильтяне задавали вопрос. Христос когда-то накормил тысячи людей, и на другой день они приходят к Нему и говорят: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Задают вопрос: что нам делать? Юноша подошел к Иисусу Христу и спрашивает: «Господи, ну что мне еще доброго сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Что? Что? Что?» Сегодня люди задают, они хотят знать вопрос, они хотят знать ответы. Выслушал проповедь апостола Петра, впечатляющую проповедь в день Пятидесятницы, они приходят к нему и говорят: «Что нам сделать, мужи, братья? Что нам? Скажите, что нам делать?» Темничный страж когда-то, когда Бог потряс темницу, и когда все эти двери открылись, он подошел к Павлу и Силе, говорит: «Государи мои, что мне делать?» Братья, дорогие сестры, что нам делать? Нам нужно решать вопрос сразу. Не действуйте так, как когда-то Фаст сказал для апостола Петра, апостола Павла: «Я тебя в другой раз послушаю». А другого раза и не стало, и не было. Так вот, первое, на что обращаю ваше внимание, проблема оправдания, она была, она есть, и она будет проблема оправдания. Почему? Потому что грешное человечество во все времена старалось как-то проложить свои собственные пути к Господу. Посмотрите, с самого начала развития человечества первый, в смысле рожденный человек, по имени Каин, он нашел, придумал оригинальный способ приблизиться к Богу. Вы помните? Он набрал плодов от земли своей, он был земледелец, наверное, самые лучшие, самые хорошие, и притащил это все перед лице Божие. Но почему-то Господь не понял его намерения и не принял то, что он принес. Потому что это был его собственный путь. Какие только формы сегодня человечество не придумывает, чтобы приблизиться к Богу. Какие только способы они не придумывают для какие только другие какие-то мероприятия, чтобы человечество могло как-то уютно себя чувствовать. К сожалению, я хочу сказать, что христиане не исключение в этом деле. Вы не думаете, что это только мирские люди и мир придумывает свои личные пути приближения к Богу. Сегодня христиане есть такие мастера, такие попридумывали пути, что куда там? Так вот, сколько правил сегодня христианство придумало, чтобы приблизиться к Богу? Какие нагромождения, посты, молитвы, самоусовершенствования, программы, формы одежды, формы богослужения и тому подобное, целибат. Но факт остается фактом. Несмотря на многочисленные попытки человека самому приблизиться к Богу, эти попытки терпят неудачи. Вот оно что. Как нам чувствовать себя уютно в присутствии святого Бога? Подумайте, это проблема. Так вот, на что еще обращаю внимание? Давайте мы посмотрим проблему оправдания. Когда-то евреи были напуганы свирепостью вавилонян, они пришли к пророку Иеремии, и они просят Иеремию, они говорят: «Иеремия, слушай, друг наш, ну помоги нам, будь нашим посредником, заступись за нас перед Богом». Это 42 глава книга пророка Иеремии. Первый стих. «Приступили все военные начальники, и Иоанн, сын Карея, и Езания, сын Гошани, и весь народ, от малого до большого». Смотрите, что они говорят. Второй стих. «И сказали Иеремию пророку: да падет перед лице твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят». Помолись, заступись перед Господом за нами. Так вот, Бог отдал им ответ. Иеремия отвечает. Читайте всю эту главу. Я не буду все читать, потому что и 42 стих, то есть глава, и 43 глава говорит об этом. Но они пришли к Иеремии просить заступничество его перед Богом, но у них уже свой план был. Уже они пришли с готовым планом, и Бог должен быть этот план утвердить им. Но Бог его не принял, и поэтому Бог сказал через Иеремию: никуда не ходите, ни в какой Египет, оставайтесь здесь, в этой земле. Все, разговор окончен. Смотрите, что они говорят. Они говорят, что нет. 43 глава. Второй стих. «Сказал Азария, сын Асаи, и Анан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: неправду ты говоришь, не посылал тебе Господь Бог нас сказать, не ходите в Египте, чтобы жить там». И они ушли в Египет. Вот она проблема оправдания, хотя здесь не говорится об оправдании. У Бога есть план, как оправдать грешного человека и как сделать так, чтобы грешный человек мог находиться в присутствии Божьем. Это Божий план. Но проблема в том, что нам этот план не подходит. Мы свои планы имеем. Мы свой путь наметили, у нас свои планы, свои рассуждения, и все. Я так думаю, я так понимаю, мало ли что ты говоришь. Бог не посылал тебя, они говорят Иеремии. Так а как же не посылал? Вы же пришли ко мне, вы меня просите, вы меня посылаете, я пошел, и Бог мне ответил. Так вот. Вот типичный ответ людей этого мира, и не только мира. Эти люди, на первый взгляд, кажется, искренне спрашивают у Господа, но это только на первый взгляд. Но как только они слышат, что есть единственный путь примирения человека с Богом, есть единственный способ оправдания грешного человека перед Богом, и нету двоих даже путей, они с этим не соглашаются. Вот она проблема. Поэтому они ушли в Египет. Поэтому юноша ушел опечален от Иисуса Христа. Почему? Потому что он не согласен с тем, что говорил Господь. Это твое мнение. Ты так думаешь, но у меня богатство, я не могу. Фест говорит, я тебя послушаю, Павел, в другой раз. Вот проблема. Проблема человечества – отвержение условий Бога. Есть единственный способ получить оправдание. Это способ, который предлагает Бог. Мы получаем оправдание исключительно по милости Божией. Даже закон Божий, данный Богом Израилю через Моисея, никогда не предназначался для спасения человечества. Почему? Потому что закон никто не мог исполнить. А закон Божий, данный Богом через Моисея, это был только эталон святости и праведности Божией. Вот о чем он говорит. И хотя Бог всегда приветствовал и приветствует, и будет приветствовать искреннее желание людей соблюдать Его Слово, жить свято, жить праведно, а также выполнение Его заповедей, они всегда приятны Господу. Помните, как когда-то Бог послал Петра к одному человеку? Это записано в Деяниях святых апостолов, 10 глава. Вы помните, что сказано там об этом человеке по имени Корнилий? Он молился. Он много жертвовал. Он боялся Господа. И когда Петр пришел, Петр сказал, «Истинно познаю, Бог нелицеприятен. Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде Его, приятен Ему». Но это не значит, что он имел спасение, тем более оправдание. Корнилий пошли в Иопию человека, там есть человек по имени Симон, он придет к тебе домой, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Но Петр говорит, что наши, когда он видит желание у человека жить свято и праведно, это приятно нашему Господу. Он любит таких людей. И поэтому спасение никогда не было бы полноценным, если бы не было оправдания. Представьте себе, братья и сестры, на минутку, что нету оправдания, а есть просто прощение. И вот мы находимся в присутствии Божьего Сына. И мы знаем, что да, Он нам простил, да. Но мы знаем, что мы плевали на Него. Мы знаем, что мы заушали Его. Мы знаем, что мы били Его. Мы знаем, что мы Ему забивали гвозди в руки и в раны. Да, мы все это знаем. Как бы мы чувствовали себя перед Ним? Вот это чувство нашего греха, то чувство, что мы виновны, вот это чувство вины, оно бы не давало бы нам покоя, оно не давало бы нам радости. Поэтому прощение – это хорошо. Да, действительно, Он простил нас, но что делать с чувством вины? Прощение не снимает с нас чувство вины. Мы как были виновны, так и остаемся виновными. Тем более, сатана, он все время давит на нас, и он нам все время говорит, да куда с твоим прошлым в Царствие Божие, куда ты прешься? Посмотри на свое прошлое. И он давит постоянно. Тебе с твоим прошлым, помните, Давид жаловался, говорит, о Господи, многие говорят в душе моей, нет ему спасения в Боге. Третий псалом, третий стих. Вот оно что значит прощение без оправдания. Я помню, нас когда-то одному проповеднику один пресвитер сказал, который говорил то же самое, что человек абсолютно грешен, что мы получаем исключительно спасение по Божьей благодати. Он говорит, о, с вашим понятием только на Луне проповедовать. Куда тебе? Так и здесь. Спасение без оправдания, оно не было бы полноценным. Вот причина сегодня многих христиан, их угрюмного вида, их печального вида, их невеселого вида, их постоянного недовольства. Почему? Они не знают, что такое оправдание. Да, они прощены, они верят, что Бог простил их грехи, но чувство вины давит их постоянно. Вот как важно. Второе, на что обращаю внимание, Бог дает людям оправдание. Только один Господь. То есть оправдание это не нами придумано. Оправдание не просто придумано, скажем, лучшими богословами этого мира, которые собрались и решили, да, для того, чтобы грешник мог чувствовать себя уютно, прощенный грешник, спасенный, я имею в виду, то ему нужно еще добавить оправдание ко всему этому. Нет. Это Бог оправдывает. Бог дает оправдание. Не мы придумали, не апостол Павел придумал оправдание, а это наш Господь Иисус Христос принес оправдание с неба, оно генерировано на небе, но не на земле. Так вот, по его исключительному плану мы получили оправдание. Что это такое оправдание? Я уже сказал, что оправдание в том смысле, как о нем говорит Слово Божие, такого понятия в человеческой юриспруденции нету на земле, ни в одном государстве, ни в одном народе. Почему? Потому что оправдание в юридической юриспруденции, оно когда? Когда взяли человека, арестовали, ему приписывают какие-то там преступления. А потом в результате обследования, исследования, они пришли к выводу, говорят, о, он невиновен. И поэтому, говорят, его оправдали. Он невиновен. Почему здесь оправдание? Оно ни при чем. Он был невиновен, только доказали, что он невиновен. И поэтому его отпустили. Некоторые сидели по 10 лет, а потом присылали им, говорят, да, сожалеем очень. Вас посадили неправильно, вы были невиновны. В следующий раз посадим виновных. Так что в этом отношении нет в человеческой юриспруденции такого понятия, как оправдание. Так вот, Господь наш Иисус Христос, Он в своей Нагорной проповеди сказал так, «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Знаете, что люди ищут утешения. Люди хотят радоваться. И верующие, и неверующие хотят радоваться. Но почему-то у некоторых нету радости. И поэтому люди ищут, они бегают от собрания к собранию и тому подобное. Говорят, нужно общаться, нужно ловить моменты радости и тому подобное, моменты блаженства, счастья. Но я хочу сказать, что Писание говорит, что блаженство дает Бог. Только Бог дает блаженство. Радость – это то же самое. Это плод чего или кого? Это плод Духа Святого. И вы его нигде не найдете. Поэтому трагедия в том, что многие христиане не следуют ясному библейскому учению. Поэтому они вместо этого они ищут необычных ощущений где-то на стороне, но не перед Богом. Переживание блаженства – это Божий дар, мы должны понять, это евангельское учение. И никто вам не даст переживания блаженства и радости, куда бы вы ни пошли, вы будете бегать. Всю жизнь будет тебе, хотя вам нравится, может быть, бегать, но тем не менее, знаете, что переживание блаженства – это Божий дар. И поэтому, что нам нужно? Нам нужно прежде всего стремиться к Нему в общении с Господом. Это самое великое счастье. От Него все исходит. Что это такое? Это не нравственность, это не добрые дела, это даже не святость. Нет, это прежде всего неиссякаемое желание освободиться от греха и от всех его последствий. Вот что такое блаженные, алчущие и жаждущие правды или праведности Божией. То есть наше постоянное неиссякаемое желание, как верующих людей, чтобы быть абсолютно свободным от греха, чтобы он не имел никакого к нам притязания. И поэтому Господь говорит, они насытятся. Придет такое время, когда желание верующих людей будет исполнено. Посмотрите, 14-й псалом. Интересный псалом, 14-й. Здесь следующие слова псалмопевец с воздыханием обращается к Богу и говорит следующее. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком, не делает ближнему зла, не принимает поношения, тот, в глазах которого даже презрен и отверженный, но который, боящийся Господа, славит, то серебра своего не отдает в роз и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется. Но кто может пребывать? Но кто может так жить? Вот проблема у Давида была тоже. Не только у нас сегодня проблема, но и у Давида была. И он говорит, Господи, кто это может? И потому чувство неудовлетворенности иногда гонит нас с места на место искать его где-то на стороне. Так вот, быть правым перед Богом можно лишь при одном условии. Быть оправданным – это значит в присутствии Бога быть правым. Это не кощунство. Не подумает, это не дерзость. Что это значит? А это значит быть абсолютно безгрешным. А как же нам быть абсолютно безгрешным? И поэтому сегодня очень много скромных есть христиан, которые говорят, ну мне хоть бы у порога в Доме Божьем, куда там мне на первом месте сидеть? И поэтому сегодня много христиан столпились у порога в Доме Божьем, сами не входят и другим не дают возможности по своей скромности. Мне хоть бы у порога. Так вот, милые мои, желание праведности – это не мимолетное желание. Сегодня оно есть, а завтра его нету. Это не о том, что приписывает и что пишет Израилю. Их праведность, как мы читали, была подобна утреннему туману. Книга пророка Осии, почитайте, 6 глава, 4 стих. Так иногда бывает у христиан. Вот это желание. Сегодня есть, завтра его нету. Третье, обращаю ваше внимание, Бог дает оправдание даром. Слышите? Мы прочитали здесь. Получая оправдание даром. Не надо платить абсолютно ничего. Так вот, говоря об оправдании, Бога не устраивает наше оправдание на 75% оправдан, а 25% виноваты. Бога даже не устраивает наше оправдание на 99,9%. Только 100% оправдание, и это оправдание дает Бог. Только абсолютное оправдание, и это оправдание дает Бог. Именно такую праведность Бог дает нам, грешным людям. Знаете, что Он сделал? чтобы мы были абсолютно стопроцентно праведны в Его глазах и могли находиться в Его присутствии. Вы знаете, что Он сделал, Бог? На ум-то никогда никому не приходило. Он что сделал? Он взял нашу грязную праведность, эту одежду нашей, в которой мы были одеты, абсолютно непригодную, вонючую, зловонную. Он берет с нас, снимает эту одежду, и в эту одежду кого Он одевает? Гавриила? Сына Своего. А та одежда, которой Он был одет, святой, чистый, безгрешный, Божий Сын, ту одежду снимает Сына, и на кого Он его одевает? На нас, грешного. Вот оно, даром дает. Вот что дает нам право находиться в присутствии Божьем, милые мои. Не дела наши, не заслуги наши, а благодаря заслугам Господа Иисуса Христа, все вы во Христа, крестившиеся, в кого облеклись? Во Христа облеклись, то есть Он одел нас в праведность Иисуса Христа. Абсолютная праведность у Него была или немножко не хватало? Абсолютная праведность была у Господа, и эту праведность Он кому дал? Нам, даром, получая оправдание даром. Вот что я хотел сегодня сказать, в отличие от того, что мы говорили с вами в прошлом декабре. Даром. Бог дает это оправдание. Это удивительно. По благодати, как здесь сказано. И заметьте, что эта одежда, которую дает Бог, она одинаковая для всех. Сегодня одежда отличается, правда? Мужская и женщина. Правда, трудно сегодня определить, когда смотреть. То ли мужчина, то ли женщина идет по одежде. Даже по размеру обуви нельзя определить. Одинаковые размеры носят что мужчины, что женщины. Но, тем не менее, сегодня одежда отличается. Не правда ли? Вы сразу увидите, о, это идет военный человек, правда? Это вы увидите. Почему? По одежде. А это полицейский идет. Почему вы узнаете? По одежде узнаете. О, этот человек священник. Почему? Он идет в рясе, правда? Тут целая куча крестов висит, это его одежда. То есть, сегодня мы... Но Бог так сделал, чтобы никто не превозносился и президенту, и нищему, и мужчине, и женщине. Он дает одну одежду. Это одежда праведности, его одежда. Видите, в Ветхом Завете на женщине не должно быть мужской одежды, на мужчине должно быть женской одежды. Сегодня нельзя определить, какая мужская, какая женская. Может, это прообраз той Христовой одежды, я не знаю. Так вот, почему это так? Потому что 22 стих говорит, ибо нет различия. Все согрешили, лишены славы Божией. Нет различия ни мужчины, ни женщины, ни иудея, ни язычника. Так вот, кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. И эта одежда не от закона и не от добрых дел. И потому... Милыми, мы попадем на небо только при одном условии. Какое это условие? При одном условии. Если мы будем обладать праведностью Иисуса Христа на все 100%. Вы помните притчу, которую привел Иисус Христос, когда богатый человек сделал пир, и он послал, чтобы собрал там всех, 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 всех пособирал, и чтобы они пришли на брачный пир. И потом, когда уже наполнился брачный пир, заходит хозяин. И кого-то он увидел там, помните? И он говорит, друг, а ты как попал сюда? В небрачной одежде. В своей одежде не рыпайтесь на небо. На основании своих заслуг, своих дел, своей святости никто никогда не попадет туда, только при одном условии. Если мы будем одеты в праведность, генерированную на небе и принесенную нам, Господом нашим Иисусом Христом. Эта одежда дает свободный вход в Царствие Небесное. Последнее, на что обращаю ваше внимание – Четвертое. Посредством чего Бог дарует оправдание. Как это так? Вдруг Бог, вы приходите, помолились со слезами, и Господь говорит, ну хорошо, там Мария, Ольга, я посмотрел на тебя, ты так плачешь, я тебя оправдываю. Посредством чего Бог дает оправдание? Получая оправдание даром по благодати Его, посредством чего? Искуплением во Христе Иисусе. Так вот, мы говорили, что это в библейской юриспруденции есть это слово оправдание, то, чего нету в человеческой юриспруденции. Почему? Потому что мы были погибшие грешники, мы все были преступниками перед Богом, мы преступники, которые были осуждены на вечное мучение, и теперь посредством чего Бог дает нам оправдание? Посредством искупления. Что это такое? Как можно оправдать виновного человека? Как можно оправдать преступника? Правда, человеческие суды оправдывают. Да, мы часто встречаемся с подобными вещами. Все знают, что он убийца, все знают, что он вор. Но так как-то сделали лояра, и все, что он оказался, чист, как слеза. Ничего нету в нем. Мы не об этом говорим. Мы говорим другом, как можно в действительности преступника сделать так, чтобы он мог быть в присутствии Божьем чистым посредством искупления. Поэтому президент страны может помиловать человека. Например, когда президент уходит, он всегда делает помилование для каких-то людей, которые в тюрьме сидят. Но он не может его оправдать. Он как был вор, так и остается вором. Просто президент его помиловал. Так вот, что это значит? В действительности, виновный человек от темени головы до подошвы ноги, он виновен, он грешник. И вдруг благодать, что делает Бог? Метод его искупления, посмотрите. 5 глава Римлянам, 7 стих. Даже 6 возьмем. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, то и решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает нам в чем именно? Что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, вот оно, искупление, братья да и сестры. И поэтому, принимая Его как Спасителя, мы облекаемся в Его одежды. И поэтому Господь говорит, невиновен, оправдан, невиновен. То есть, Он излил всю ярость Своего гнева на Своего Сына, когда Он висел на кресте, потому что он был одет в нашу праведность, праведность грешников, преступников, и потому Бог излил на него всю эту ярость, а нам дал его одежду. И поэтому он оправдан. Мы искуплены. В действительности, милыми, для нас, приговоренных законом к вечному осуждению, Божий Сын умер вместо нас, понес возмездие. И поэтому это слово «искупление» для нас сегодня должно быть сверхважным словом. Искупление. Это не то, что просто мы были хорошими людьми, но мы были в плену у дьявола. Вообще-то мы были хорошими людьми, правда? Но просто он был наш хозяин, мы должны были выполнять его волю. И поэтому Христос взял и выкупил нас, хорошеньких вот таких людей, честных, справедливых. Нет, мы не просто были рабами у дьявола, но мы были ему послушны абсолютно все. И не только это, мы даже не хотели, чтобы Христос нас освободил. Вот Писание говорит, что даже желания нет, абсолютно никто не хотел. Вот оно что. Мы не думали об этом. Нам было хорошо, хотя он нас мучил. Но тем не менее, это слово оно для нас сверхдорогое. Когда сегодня нам вспоминает кто-то нашу прежнюю жизнь, у кого-то она была в действительности преступления, кто-то в действительности занимался всякими грязными, непотребными делами. И если сегодня находятся те, которые говорят, куда тебе с твоим прошлым, направляйте его к Богу. Скажите, это не моя проблема. Это Бог все. Это Он дал мне эту праведность. Он не только простил меня, но одел меня в ризы спасения, в ризы праведности. К Нему претензии. Почему Он это сделал, я не знаю. Но Он и тебя может сделать. То, если ты сегодня есть в собрании, и ты возмущаешься прошлым кого-то из нас, неужели у тебя такое хорошее прошлое, что ты не должен, не нуждаешься в оправдании? Иди к Нему, к Господу, Он тебя оправдает и даст тебе одежды белоснежные. Господь может это сделать. Мы были ужасными преступниками, но Бог сделал нас праведными. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 5 глава, особенности меня поражает 21 стих, хотя я хотел читать с 18 стиха. Но 21 стих, вы прочитайте дома с 18 стиха, я читаю 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными перед Богом». Вот оно. Это финиш. Финиш. Все. Итак, заканчивая это сегодняшнее слово, я хочу сказать, проблема оправдания для многих людей сегодня заключается в чем? В том, что они хотят прийти к Богу на своих условиях, но не на условиях Бога. И в этом проблема. Праведность дарует только один Бог. Никто вам не даст праведности нигде. И радости от того, что вы оправданы, вы нигде не получите, только в общении с Богом. Бог дает праведность даром. Не надо платить. Это тоже проблема. Люди говорят, о, если бы нужно было ехать где-то в Иерусалим, если бы нужно ехать было креститься в Иордан, если бы нужно было совершать посты там и тому подобное, да, я понимаю. Но вот так. Так, как есть прийти к Господу, и Он дает праведность, у людей не вкладывается в голове. Посредством чего Бог дает праведность? Посредством искупления. А вы скажете, а инструмент? Как мы должны брать эту праведность? А инструмент знаете какой? Тоже Бог дал, позаботился. Вера. Вот наш инструмент. Берите, берите. Это Божий дар. А объект наш, нашей веры, кто? Божий Сын, Иисус Христос, висящий на кресте. Да поможет нам Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий наш, мы благодарим Тебя за это чудное слово Твое. В действительности Ты позаботился обо всем. Ты позаботился о том, чтобы никогда чувство вины не давило и не тяготило нас, когда мы идем в Твое присутствие, потому что Ты не только простил нас, Господи, но Ты и оправдал нас. И поэтому даешь нам сегодня такую привилегию, что в Твоем присутствии мы можем радоваться, ликовать, торжествовать и прославлять Твое чудное святое имя. И поэтому сегодняшнее наше собрание – воспоминаний Твоих страданий и смерти, принятие хлеба и вина – это есть не что иное, как провозглашение Твоей смерти, искупительной смерти для всех грешников. И пусть сегодня еще многие-многие люди, которые не познали искупления, не познали силу Твоей крови, пусть сегодня эти видимые знаки им напомнят об этом, что они могут получить не только прощение грехов, но и оправдание, и быть одетыми в Твою праведность, которую ты принес с неба. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим тебя. Аминь.